Здравствуйте, юные и взрослые зрители программы Ейской епархии «Детям от церкви». Ведущая очередного выпуска я, Варвара Лапанова и Олег Шевелев.
Вопрос сегодня будем задавать настоятелю храма Воскресения Христова поселка Советский Тимошевского района иерею Анатолию Дзюба. Батюшка, благословите.
Благословение Господне на вас.
Иерей Анатолий Владимирович Дзюба родился 14 декабря 1966 года в казачьей семье. Папа кубанский казак, мама донская казачка.
Вырос и окончил школу в станице Полтавской Краснодарского края. После школы окончил мореходное училище и был признан в армию, служил в ракетных войсках стратегического значения.
После армии учился в Московской школе каскадеров, окончил Алма-Аткинский институт физкультуры и спорта, создал и руководил тренажерным залом, работал тренером рукопашного боя, состоял в казачьем обществе, участвовал в возрождении русского скаутинга в России и занимался с детьми в организации российских юных разведчиков.
В 2005 году экстерном окончил Самарскую духовную семинарию. Рукоположен в иерее в январе 2004 года. В 2011 году отец Анатолий был назначен настоятелем храма Воскресения Христова в поселок Советский Тимошевского благочиния. Женат, воспитал 4 детей.
В нашем познавательном проекте участвуют воспитанники Ейского детско-юношеского центра. Начинаем беседу и даем слово ребятам.
Здравствуйте, отец Анатолий. Меня зовут Руслан. Когда присутствуешь на службе, непонятен ее ход, непонятны слова, которые произносит священник. А почему богослужение не ведется на современном русском языке?
Нам когда-то в жизни многое что непонятно, да? И во всех начинаниях человек должен прилагать определенные усилия для того, чтобы добиться успеха. Либо он их прилагает, добивается, либо не добивается, и тогда одни учатся, становятся умными, а другие просто гуглят и вычитывают, что там как. Так вот, церковнославянский язык на сегодняшний момент для некоторых может оказаться и сложным. На самом деле это наш родной язык, на котором общались деды, прадеды, тысячелетняя Русь. И паки, Господу помолимся, Господи помилуй, всякому понятно. Но молимся-то мы, когда общаемся с Богом сами, на том языке, на котором говорим. А вот в храме Божьем, место, которое не просто так помещение, а помещение, посвященное Богу, и там кроме богослужения ничего больше не проводится, там и молятся на особом языке. Вы знаете о том, что церковнославянский язык – это единственный язык в мире богослужебный, специально для того, чтобы общаться с Богом. На церковнославянском языке не написано ни одной плохой книги. А на современном языке много всего возможного безобразия происходит. И этот церковнославянский язык объединяет славянские народы. Если мы поедем на Украину, Белоруссию, Сербию, Болгарию, придем в храм, то будем как у себя дома, все разберемся в богослужении. Если же мы будем молиться на современном языке, то даже и на молитве перестанем понимать друг друга. Вот если Пушкина, например, перевести на современный язык, пропадет вся поэзия, вся красота, глубина, ланиты, очи, все исчезнет. А благодаря церковнославянскому языку мы держимся вот этих корней, держимся истории. Поэтому в храме, конечно, мы молимся на языке специально для разговора с Богом. А сами дома молимся, друг за друга молимся на своем современном языке. И если мы разобщимся в молитве, то это будет, наверное, большая беда. Сегодня нас сколько разобщают, а молитва нас держит. Мы как единый народ. Поэтому церковно-сианский язык очень приветствуется, и Бог даст, он будет сохранен.
Батюшка, меня зовут Арина. Я хотела бы узнать, если есть вера в душе, и ты молишься сам, дома, соблюдаешь заповеди, нужно ли ходить в церковь? Ведь Бог, он везде.
Да, Бог везде, везде сущий. Вот сейчас мы молились, обращались молитвой Царю Небесному, Святому Духу. Он все пронизывает. От Бога никуда не спрячется. Ни глубоко там под землей, ни в океане, ни в космосе. Все-все содержится Богом. Ну, если мы подойдем так, что Бог везде, поэтому молиться можем и без церкви. Вода, например, влага тоже везде. Вы же знаете, что есть влажность воздуха. Еда тоже везде бегает, растет. Вот зачем ходить в кухню, в ванну, под кран воду набирать, кушать там в столовой. Вот ходи так, везде ешь и везде пей из воздуха, там из травы с какой-нибудь. Никто же так не делает. и мыться тоже. Не везде моемся. Вот вода есть, я сейчас шел по лужам, есть вода, чтоб не помыться. Нет, не стал мыться. Вот так и особое присутствие Бога, место, храм, который посвящен только для молитвы Бога, там его особое присутствие. Когда мы возьмем бревнышко, чтобы потопить печку, оно прогорает и все. А если у нас там 10 человек, с каждой с поленом будет, то печка долго будет греть. Вот так приходим мы в храм, как Господь говорит, где двое или трое собрались, там и я посреди вас. Вот как бы быть так каждый со своим поленом, со своей молитвкой. Одного оно тухнет, другой разжигает, и все так стоят, друг дружке помогают. Один отвлекся во время молитвы, другой сосредоточился, тот отвлекся, этот сосредоточился, и мы постоянно находим в молитвенной такой благодати. Поэтому не сравнить молитву сам по себе и молитва церковная, это очень важно. И церковная молитва, чем она еще хороша? Вот на основании того, что я вам сказал, как вы думаете? Качество у нее появляется. А храмы, они для чего вообще нужны? Там особые идут богослужения, которые вот сам человек никак не совершит. И самое важное, это не то, что мы свечи ставим, куличи освещаем, за водичкой ходим, а то, что там совершается божественная литургия. Вот ради этого, в общем, и мир существует, чтобы постоянно существовалась божественная литургия. И сами мы ее без священника, без престола совершить не в состоянии. Если мы не будем ходить в храм, это все равно, что купили машину и ухаживаем за ней, масло меняем, там, протираем что-то. Это ж нужно делать? Нужно. Но не ездим. Зачем нам машина нужна? Самое важное – это богослужение, где мы исповедуемся, причащаемся. А без церкви это невозможно сделать. И вне церкви нет спасения. Представляете? Можно быть верующим, казалось бы, во что-то, но быть вне церкви. У нас же много людей, которые в церковь не ходят, считают себя верующими. Но Священное Писание говорит о том, что вне церкви нет спасения. Господь для того и пришел в мир, чтобы нам церковь здесь оставить на земле. Поэтому если мы не будем ходить в церковь, то мы сами погибнем. Даже человек крещеный, очень многие у нас крестятся, а в храм не ходят. Это все равно, что в армию пошел, присягу принял, форму тебе выдали. А ты потом оказался трусом, предателем, дезертиром. Вот так человек записался в воинство Христово, стал православным христианином и сбежал, дезертировал или предал вообще Христа. И получается, человек вне церкви. Само по себе крещение автоматически нас не спасает. Очень важно, чтобы теперь человек жил так, как пообещался во время крещения. Поэтому Бог везде, молиться можно везде, но без церкви спастись невозможно. Кто из вас знает символ веры?
Yes.
Да. Символ веры. Верую. Там сказано, что верую в Бога Троица. Отца, Сына, Святаго Духа. Вот у нас часто люди говорят, я верю в Бога, но не верю в священников, например, и не верю в церковь. Я в Бога верю. Вот как хорошо, да, сказал? Я верю в Бога. Но в символе веры сказано, что я верую во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Это очень важно. Церковь – это все мы, крещенные. Если нам скажут, что там у вас в церкви, вы спросите, а ты крещенный человек? Если ты крещенный, так ты же есть часть церкви. Вот сейчас вдруг у вас дома кто-то начнет себя так вести. Приходит, там, зарплату не приносит, кушать не готовит, по дому ничем не помогает. Ну, постоянно у него какие-то претензии. Почему у вас там кран течет? Почему здесь у вас слой пыли? Почему холодильник пустой? Странно будет, наверное, такое поведение, да? Ты член семьи и претензии к нам. Вот так, когда мы претензии к церкви, и мы, а ты кто? Ты разве не часть церкви? Ты, значит, ушел из церкви, игнорируешь ее. Никак церковь не содержит. А к кому претензии? Вот к малому оставшемуся количеству людей. Это все равно, что организм, какая-то часть тела, будет претензией к другой части тела. Сам ничего не занимается, а другим говорит, а что вы такие больные, хромые? Так ты ж нога, мы не можем ходить без тебя, вот и хромаем. Вот. Церковь, она, получается, состоит из нас, из крещенных людей.
Спасибо за ответ.
Дай Бог.
Меня зовут Вячеслав, и у меня к вам вопросы. Во сколько лет вы уверовали в Бога, и какой был ваш путь к храму?
Вот как. Ну, когда-то я, да, вел дневник, но там вот не помню, чтобы у меня были такие заметки. Это поколение прошлого века, когда учили, что Бога нет. Ну, слава Богу, я так не думал. Меня, правда, и не учили, что Бог есть. Ну, для себя всегда как бы опасался на эту тему против Бога что-то говорить, потому что где-то в глубине, и вы, наверное, все, даже если человек не ходит в храм, при определенных обстоятельствах к Богу обращаетесь. Особенно, когда там что-то нам грозит. Да? В школе, может, дома, на улице. И сразу Бога вспоминаем. Поэтому как я мог отрицать Бога, если при случае к Нему обращался? Но обращался вот так, то, что называется, в душе. Тем людям, которые верят в душе, предлагается кушать в душе, мыться в душе. Эти люди в раю тоже в душе будут находиться. Вот представь себе в душе, что ты в раю находишься. Вот все мы когда-то, наверное, такими душеверами были. Ну, а потом момент, это уже слышали про перестройку, к нам хлынуло сюда много всякой информации. Все стали верующими, по телевизору какие-то там начали люди выступать на эту тему. Начал задумываться. И вот самые первые вопросы о смысле нашей жизни. Знаете, у Достоевского есть такая фраза: если Бога нет, то можно все. Зачем нам о чем-либо спорить, да? Доказывать какие-то свои мысли, идеи, партии всевозможные. Если без Бога все, что угодно можно. Зачем иметь там какие-то приличия? Тебе так нравится, а мне нравится по-другому. Фильм «Джентльмены удачи» смотрели? Там фраза такая была, романтика. Вышел, украл, сел. Ну, вот, и что ты ему докажешь? У него такая романтика. Но когда ты понимаешь, что Бог есть, то уже по-другому ставятся вопросы. Вот Бог есть. Значит, я с Богом с этим встречусь. Ведь мы же все рождаемся для того, чтобы в итоге умереть. Умирают все. Кто-то есть бессмертный. Но на самом деле мы умираем для того, чтобы снова родиться. Родиться для жизни вечной. И с Богом обязательно встретимся. Даже если кто-то здесь избегает встречи с Богом, придется с Ним встретиться. И вот когда так сам себе подумал, начал еще более внимательно, аккуратнее. Уже начал интересоваться, а как Бога верят? Неужто можно в Бога верить, кому как вздумается? Наверное, где-то есть истина. И такой случай у меня, а эти случаи вы все, наверное, можете вспомнить. Сегодня мы делаем то, что завтра где-то отзовется, и вы это заметите. Вот я закончил мореходку, тогда Афганистан был. Я в Афганистан просился, хотел таким героем стать. А попал в ракетные войска, немножко опечалился. Моряк в ракетные войска, потом стал понимать, что такое ракетные войска стратегического назначения. Знаете, что такое? Они говорят, после нас тишина. Все. Война закончилась после них. Вот попал в ракетные войска, отслужил, и уже после армии, когда меня рукополагали, то рукоположили в день ракетных войск. Никто об этом не знал, где я служил. Это великомученица Варвара, покровительница этих войск. И меня рукоположили на великомученицу Варвару. То есть всю жизнь она была моей покровительницей. Она меня берегла, она меня провела, там от Чернобыля провела, там в Афганистане. И только когда рукоположили, я вдруг понял, Варварушка, вот, а я тебе и знать не знал. И вот таким образом в течение жизни все ставится на места. Так что у вас есть ваши святые покровители, есть ангелы-хранители, которые вас к Богу ведут. Но мы их часто не слышим, не хотим слышать, упираемся. Очень часто в каких-то моментах жизни разочаровываемся, а потом оказывается, то, слава Богу, что все так произошло. Это все равно, что опоздать на самолет, очень сильно отчаяться от этого, а он взял и разбился. Слава Богу. Вот так и здесь. Поэтому как пришел? Господь приводит, а рукополагают вообще не по нашим заслугам. Господь избирает, вот избрал не потому, что лучше всех там, или хуже всех. Избрал. Всякий вообще мужчина должен быть готов либо защищать свое отечество, либо стоять у престола. К этому предназначен мужчина. Вот Господь призвал стать у престола. Главное теперь нам, всем священникам, мне в первую очередь, не сплоховать здесь. Дай Бог и вам тоже Бога обрести.
Спасибо за познавательный ответ.
Дай Бог.
Я Кира Брагина. У меня есть вопрос. Вы духовный наставник дружины скаутов-разведчиков. Расскажите об этом объединении подробнее. Насколько необходима вера для военного человека, скаута-разведчика?
Ну вот, то, что называется Организация российских юных разведчиков, это то, что было в позапрошлом веке основано еще при царе Николае II. Слышали такой царь Николай II? Вот. С тех пор эта организация существует. Для детей, но для того, чтобы они выросли всесторонне развитые и творчески могли себя полностью реализовать, и физически могли реализовать. Поэтому каждый в этой организации найдет себя в любых интересах. В горы ходят, в палатках живут, книжки читают, рисуют, в шахматы играют, азбуку Морзе знают, морским делом занимаются. Нет того, чего не охватили бы скауты. У них форма своя, очень красивая и интересная. Но произошел момент в истории нашего Отечества, революция. Слышали? Да. Какой год, помните?
1917.
Да, прекрасно. Что им пришлось эмигрировать из нашей страны? Те, кто не эмигрировали, они... Да, они в лагерях погибли. Среди них немало святых, новомучеников, священномучеников из этой организации вышло. А те, которые в итоге эмигрировали, распространились по всему миру. И сейчас русский скаутинг практически во всех странах существует. А потом пришла в наше отечество перестройка, и появилась возможность скаутам вернуться обратно. При патриархе Алексее, знаете, патриарха Алексея II, вот, эта организация вернулась обратно. Она тесно сотрудничает с церковью, потому что православие – это обязательное условие. Несмотря на то, что программа обширная, и, казалось бы, занятий по православию по отношению к другим не так уж много, но они учат, чтобы мы жили по-православному. Поэтому для этого специальные занятия даже не нужны. Организация, нельзя сказать, что приводит в церковь. Она показывает дорогу в церковь и учит, как открыть туда двери. А каждый человек добровольно входит. А в ней есть и неверующие кто-то, кто-то иноверцы. Но постепенно во всей этой среде скаутской очень многие крестятся, очень многие родители приходят благодаря детям в церковь. И вот, когда они сюда вернулись, сегодня их некоторые знать не знают, к сожалению. Некоторые думают, что какие-то иностранцы приехали. Говорят, что это за американская организация. Некоторые говорят, а давайте поменяем традиции, давайте что-то у вас там отменим, переоденемся. То есть та традиция, которая существует сотню лет, та традиция, которая позволила выжить за рубежом во времена гонений, то, что поддерживали святые даже, сегодня для некоторых не нравится. Это как в храм человек бывает приходит, говорит, а что вот здесь вот иконостас давайте уберем, а давайте по-современному молиться. Будет этот человек ходить или не будет? Большой вопрос. А вот тот, кто ходил в храм, он скажет, что здесь такое происходит, что вы меняете? И он точно может уйти из церкви. Вот так и в скаутинге. Придет человек, знать жизни не знает, как говорится, пороху не нюхал, но уже предложения свои вносит, как бы ему что и поменять. Поэтому очень важно, что скаутинг держится вот на такой столетней традиции. Ну а как верить, важно или не важно? Как говорят, на войне, в море, в воздухе неверующих нет. Даже если человек что-то хорохорился, представлял о себе, это мы ходим по больницам, помазывание совершаем маслицем, водой святой окропляем. Ну, не все же верующие. Некоторые говорят, мне не надо там. Ну, не надо, не надо. И вот лежит один человечек, у него так рука и нога подвязаны. Он говорит, мне не надо. Ну, хорошо, не надо. А ты в Бога вообще веришь? Нет, не верю. А в кого же ты веришь? Я в себя верю. Ты вот этот вот тут привязанный в себя веришь? Ну, замечательно, продолжай верить дальше. Поэтому Господь рано или поздно нам о себе напоминает. И, к сожалению, некоторым приходится напоминать через скорби. Если мы не понимаем тихого шепота, дуновения ветерка, то приходится скорбями. Ведь сам человек по себе, он очень ограничен. Это очень слабое на самом деле существо. Мы думаем, такие цари природы, покоряем все, а ветерком подуло, крыша снесло, и у нас уже авария. Упал, головой стукнулся, и нету этого такого сильного человечка. А с Богом происходят вещи невероятные. Вы даже за свою короткую жизнь, наверное, слышали, как происходят невероятные какие-то вещи. Нарушение всех, казалось бы, законов. Поэтому для военного, когда говорят «один в поле не воин», с Богом и один в поле воин. И тому есть доказательства. И в свое время, когда одерживались победы при царях, строили, например, храмы, какие-то арки памятные, и на них наносили надписи, или рубль чеканился. Такая надпись: «Не мне, Господи, не мне, а имени Твоему». То есть не я победил, не я здесь все одержал, не я такой умный, а Ты мне, Господи, дал. И все обстоятельства. Суворова, знаете, как его зовут? Александр Суворов, да. Ни одного проигрыша. В обстоятельствах, когда все, казалось бы, невозможно победить. Адмирал Ушаков. Знаете, кто такой адмирал? Флотом управлял, военным. Поэтому без Бога военному никак нельзя.
Этот выпуск программы «Детям от церкви» подошел к завершению. Спасибо вам, батюшка. Много удалось узнать и прояснить для себя.
Но вопросов у наших сверстников по-прежнему много. Поэтому надеемся на новую встречу и продолжение беседы.
Живы будем, Господь даст, конечно, с удовольствием.
Сегодняшняя встреча мне очень понравилась. Батюшка рассказал нам много интересного. Я думаю, другим нашим зрителям будет тоже очень интересно послушать, узнать что-то новое, так как я тоже узнала сегодня очень многое, чего я не знала ранее. Думаю, что будет очень интересно.
Гость мне очень понравился. Он рассказывал интересные примеры для нашего возраста, чтобы мы поняли. Я думаю, это важно, потому что мы будем к этому серьезнее относиться и будем понимать, в чем суть.